эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси встретили акциями протеста и поддержки. В Цхинвале прошла инаугурация президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия рассказал гальцам, как будет проходить выдача видов на жительство. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях председатель Европарламента заявил, что отмена Брекзита возможна. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отменить так называемый декрет о тунеядцах. Глава Пентагона уверен, что у Дамаска есть химическое оружие. Выход Великобритании из Евросоюза может быть пересмотрен, если на досрочных выборах в парламент жители королевства выберут новое правительство. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, сообщает «Гардиан». Тайни отметил, что если после выборов Великобритания захочет отменить реализацию статьи Лиссабонского договора о выходе из ЕС, то это можно сделать, не прибегая к судебному разбирательству. 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах. Голосование назначено на 8 июня. Мэй исключила проведение повторного референдума по Брекзиту. Одновременно онлайн-петиция о повторном референдуме собрала несколько миллионов подписей. Министр обороны США Джеймс Мэттис уверен, что у правительства Сирии есть химическое оружие. «Это нарушает резолюцию ООН, но ситуацию следует урегулировать дипломатическим путем», заявил Мэттис, выступая на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом 21 апреля в Тель-Авиве. Либерман со своей стороны заявил, что у Израиля есть достоверная информация о применении химического оружия режима Башара Асада против сирийских повстанцев. 4 апреля в Сирии более 80 человек погибли от токсичного газа в результате удара правительственной авиации по позициям повстанцев Хан-Шейхуни Идлиб. Режим Башара Асада и его главный союзник Россия утверждают, что бомбы попали в тайный склад боеприпасов боевиков-экстремистов. США и другие западные страны всю ответственность возлагают на Дамаск и частично на Москву. Еще в 2013 году Асад заявил, что международным посредникам передан для уничтожения весь имевшийся химический арсенал.
Эхо Кавказа. Новости.
Ответственность за нападение на полицейских в Париже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на интернет-ресурс подконтрольным террористам. Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение, скорее всего, является спланированным террористическим актом, сообщает Рейтер. В четверг вечером на Елисейских полях обстреляли полицейскую машину, остановившуюся около участка. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, двое получили тяжелые ранения. Бойцы отряда быстрого реагирования застрелили одного из нападавших. Сообщается, что в его квартире прошел обыск. Личность нападавшего, который был застрелен на месте, известна полиции, уточнил прокурор. При нападении легкое ранение получила туристка, сообщают французские власти, не уточняя национальности пострадавшей. Второму стрелку удалось скрыться. Позже появилась информация, что подозреваемый в причастности к нападению на полицейских в Париже 20 апреля явился в полицию бельгийского города Антверпен, сообщает Рейтер. Имя напавшего на Елисейских полях, его гражданство не установлено, заявил генеральный прокурор Бельгии в беседе с журналистами. Взявшие на себя ответственность джихадисты называют преступника Абу Юсефом бельгийцем. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отменить так называемый декрет о тунеядцах, если найдется другой способ заставить работать всех безработных. Выступая перед национальным собранием, президент отметил, что 350 тысяч беларусов должны найти работу. «Если вы предложите иную альтернативу, как заставить их работать, я отступлю», – заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что ждет предложений от парламентариев. Введение президентского декрета, по которому неработающие граждане Беларуси должны платить налог около 170 евро в год, привело к массовым протестам по всей стране. Лукашенко перенес первый срок уплаты сбора на 2018 год. В феврале-марте в крупных городах Беларуси прошли несанкционированные акции против налога на тунеядство. Их участники также требовали отставки Лукашенко. На акции в Минске 25 марта были задержаны около 1000 людей, в том числе журналисты и случайные прохожие. Задержания осудили Евросоюз и США. Библиотека Винера в Лондоне – один из самых крупных и известных в мире активов, собирающих данные о Холокосте, с пятницы 21 апреля открывает доступ к засекреченному ранее архиву Комиссии ООН по расследованию военных преступлений. Это собрание документов, которые представляются библиотекой Винера в оцифрованном виде, содержит материалы, относящиеся к расследованию преступлений нацистов, собранных союзниками по антигитлеровской коалиции с 1943 года по 1949.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Акциями протеста и поддержки встречали сегодня в Тбилиси премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако переместившаяся на день в Грузию венгерская политическая полемика о Центральноевропейском университете не помешала мирному ходу грузино-венгерского бизнес-форума. За ним наблюдала Мзея Парисишвили.
Политические страсти, связанные с Центральноевропейским университетом Венгрии, на день переместились в Тбилиси. К полудню на площади Свободы у здания гостиницы «Кортьярд Мариот», где открывался грузино-венгерский бизнес-форум, начали собираться люди. Около 50 человек держали плакаты, причем противоположного политического содержания. Часть собравшихся была недовольна давлением венгерской власти на университет, финансируемый фондом Джорджа Сороса. Другие, напротив, приветствовали действия премьер-министра Виктора Орбана. Поэтому при появлении автомобиля с венгерским флагом, в котором предположительно находился венгерский премьер, раздались осуждающий свист и аплодисменты одновременно, говорит Георгий Бурджанадзе, представитель основанного Соросом фонда «Открытое общество Грузия».
Мы хотим, чтобы господин Орбан нас услышал. Он инициатор закона, принятого несколько дней назад в Венгрии, ограничивающего академическую свободу Центральноевропейского университета, который внес большой вклад в обучение большого числа людей в Европе, в том числе в Грузии. Этот закон направлен против конкретного университета, и мы, конечно, протестуем против этого.
Среди протестующих были и те, кто учился в Центральноевропейском университете. Один из них – Нодар Тангиашвили.
В основном здесь собрались те, кто закончил Центральноевропейский университет в Венгрии, но есть и другие граждане. Мы протестуем против того, что правительство, принципиально противостоящее либерализму, решило ограничить деятельность этого университета в своей стране и тем самым нанести очень большой ущерб правам человека, гуманизму, науке, академической свободе, которым служил этот университет.
Еще один протестующий, Ливан Лорд-Кипанидзе, заявил, что это сигнал и для грузинской власти.
Как и Грузия, Венгрия – посткоммунистическая страна. Она переживает трансформацию и выбрала очень плохой путь развития. Там преследуют оппозицию, профсоюзы, студентов, университеты. Мы думаем, что Орбан – самый плохой пример для развития Грузии. Соответственно, придя сюда сегодня, мы напомнили правительству Грузии, на кого оно не должно стать похожим.
В какой-то момент напряжение стало нарастать. Завязалась словесная перепалка между молодой девушкой и седоволосым мужчиной. Она твердила о важности свободы и прав человека, он о святости национальных традиций. Извечную битву из жанра «Отцы и дети» прервали полицейские. Они до окончания акции «Живой линии» разделяли представителей противоположных лагерей, которым было не занимать пылкости. «Вся наша мобилизация направлена против Сороса, против его последователей и воспитанников», утверждал Амзия Катамадзе, участник акции в поддержку Орбана. Ее единомышленник, представитель партии «Грузинская идея» Торнике Кивиладзе связывает с именем миллиардера венгерского происхождения чуть ли не все беды и угрозы.
«Наша реакция необходима всегда, когда дело касается защиты государственных интересов и когда необходимо проявить солидарность консервативным силам, борющимся против агрессивной интернациональной неолиберальной идеологии. Деятельность фонда Сороса обязательно будет запрещена в Грузии, так как основной функцией этого фонда всегда была антигосударственная деятельность во всех странах».
Напряженность на улице, между тем, никак не отразилась на атмосфере участников грузино-венгерского бизнес-форума. Выступая на нем, главы правительства Грузии Георгий Квирикашвили и Венгрии Виктор Орбан также затронули тему образования. Вместо 50 правительства Венгрии будет финансировать обучение в Венгрии 80 студентов из Грузии. Планируются образовательные программы для грузинских старшеклассников. А главное, между двумя государствами будут наращиваться тесные политические и экономические связи. Ведь Грузия и Венгрия во многом так схожи, заявил Виктор Орбан.
«Правительство Грузии старается провести много важных реформ, подобных тем, которые мы провели за последние годы. Я узнал о программах, нацеленных на модернизацию налоговой и образовательной систем, решение проблем бюрократии. Все это указывает на ваше глубокое восприятие идей венгерской экономики и нашего общества. А это хороший знак и возможность для сотрудничества»,
заявил венгерский премьер-министр. Официальный визит Виктора Орбана в Грузии завершается завтра, 22 апреля. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале состоялась официальная церемония вступления в должность новоизбранного президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. Поздравления от имени российского президента Владимира Путина передавал Владислав Сурков. С подробностями Ирина Келихсаева.
Уже в 2 часа дня, за час до инаугурации, был перекрыт проезд для автотранспорта на подступах к городскому стадиону, где должна была состояться церемония. Место проведения инаугурации было выбрано не случайно. Стадион вместил бы всех желающих приобщиться к важному для республики событию. Народ начал стекаться к месту главного события дня тоже загодя. Шли коллективами, семьями, дружескими компаниями, охотно давали по дороге небольшие интервью.
«Почему вы сегодня решили сходить на инаугурацию? Что для вас это праздник? Какие-то ожидания?»
«Да, празднично чувствую себя. Ожидания. Я просто внутренне хочу порадоваться за него.
Вы его сторонник?
За Анатолия Ильича. Я не сторонник Анатолия Ильича, я сторонник справедливости и порядочности. С его приходом к власти вот такой опыт у нас печальный, жизненный. 3 президента. Неужели он так поступит? Я думаю, что он так с нами не поступит, не предаст. Надоело хамство, непорядочность, неискренность.
Что мы ждем больших перемен, мы ждем справедливости, мы ждем хороших зарплат, хороших пенсий. И все, Толи Ильич, истинный патриот своей родине.
Вы не боитесь разочароваться?
Нет.
Вот что вы ждете дальше? Вот сейчас пройдет инаугурация, как вы думаете?
Отлично, у нас будет все хорошо вообще. Он вирус среди нас, и за Осетию он все время, когда это конфликты были, он всегда был вообще, защищал его. И он знает все проблемы наших здесь, которые есть вообще.
Любопытно, для политика, который шел во власть с лозунгом о присоединении Южной Осетии к России, прозвучала эта часть его выступления.
«Осуществляя полномочия президента Республики Южная Осетия, уважать и охранять свободу человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Южная Осетия, защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу».
Хотя сама церемония вручения Анатолию Бибилову удостоверения президента Республики Южная Осетия прошла гладко. Получив его из рук главы ЦИК Белы Плиевой, он показал его в развернутом виде со сцены, принял присягу, поцеловал государственный флаг, преклонив перед ним колено. Интересно было наблюдать реакцию людей на трибунах. Они нехотя аплодировали, когда перечисляли имена приглашенных на инаугурацию гостей. Правда, бурно отреагировали при упоминании делегации из Никарагуа. Публика равнодушно встретила появление у микрофона советника российского президента Владислава Суркова, который зачитал послание от президента России. Российская сторона заинтересована в дальнейшем развитии этих отношений на основе принципов дружбы, союзничества и интеграции, а также намерена и далее помогать югостинским партнерам в решении насущных социально-экономических вопросов и в обеспечении национальной безопасности, говорится в поздравлении Путина. При этом стадион каждый раз взрывался овациями при упоминании имени Владимира Владимировича. Уже бывший президент Леонид Тибилов назвал Бибилова целеустремленным политиком и опытным руководителем, который получил поддержку большинства народа. На сегодняшней церемонии присутствовали два предыдущих президента Южной Осетии – Людвиг Чибиров и Эдуард Кукойте. Не обошлось и без происшествий. Во время инаугурации два раза становилось плохо служащим почетного караула, к которым подходили дежурившие врачи скорой помощи. И, наконец, девушки из группы «Блестящие», которые по случаю пригласили из России на радость народу Южной Осетии, были облачены во все черное. Кто-то из знакомых пошутил, что, видимо, это дресс-код для жителей Кавказа. Но самым главным событием этого дня стало, конечно, то, что закончился период межвластия. Южная Осетия официально обзавелась новым президентом. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
За инаугурацией президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия следила внушительная делегация из Северной Осетии во главе с руководителем республики Вячеславом Битаровым. Впрочем, многие сочувствующие Анатолию Бибилову политики во Владикавказе не смогли скрыть разочарование. Они не были приглашены на торжество. Жанна Тарханова с подробностями.
В Цхинвале на инаугурации избранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова присутствовали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, спикер парламента Алексей Мачнев и некоторые высокопоставленные чиновники. Прежде чем поздравить избранного президента, глава Северной Осетии обратился к бывшему президенту республики Леониду Тибилову. Цитата. «На посту президента вы проявили себя не только как истинный патриот своей родины, но и как мудрый руководитель, талантливый управленец и крепкий хозяин. Убежден, что народ Южной Осетии будет всегда с благодарностью это помнить и ценить», конец цитаты, отметил Битаров. Новоизбранному президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову Вячеслав Битаров пожелал продолжить, цитата, «все лучшее, что было заложено его предшественниками», добавив, цитата, «что цель у нас одна, сильная и благополучная процветающая Осетия Алания». У многих местных экспертов возникли вопросы к организаторам инаугурации. Официально организационные вопросы были возложены на руководителя администрации президента Леонида Тибилова Алана Техова. Как рассказали мои собеседники, проведение мероприятия, цитата, «взяла в свои руки команда Тибилова, которая пригласила из Северной Осетии тех чиновников и общественных деятелей, с которыми взаимодействовала на президентских выборах и проигнорировала политических деятелей, поддерживавших Анатолия Бибилова». Конец цитаты. Лидер общественной организации Дариал Гайрбек Салбиев говорит, что не поехал на инаугурацию, потому что не получал официального приглашения.
В интернете я видел спокойно всем гражданам и северно, и южно, да, открыта дорога. Пожалуйста, приезжайте. Но вот каких-то официальных приглашений я не видел, не слышал. Думаю, в этом отношении организационная структура вот этого должна была более щепетильно поработать.
Гайрбек Салбиев также отметил, что возмущение вызывает факт приглашения администрации президента на инаугурацию Бибилова популярной группы из России «Блестящих», имидж и репертуар которой не соответствуют уровню инаугурации президента.
Какие-то из России не совсем уместные ансамбли пригласили, которые, ну, для какой-то группы людей они интересны, но в данном случае таким «Блестящим» там делать, я думаю, нечего было. Можно даже из России можно было более подходящих пригласить. И местных у нас намного более интересных для вот этой инаугурации ансамблей, певцов и так далее. Но блестящие, они никак не вписываются вот в эту процедуру. Я вот задумался, я вообще поражаюсь.
Осетинская оперная певица Амага Готти в разговоре со мной отметила, цитата, «Гораздо органичнее на инаугурации президента Южной Осетии смотрелись бы местные исполнители, которые лишены возможности гастролировать и нуждаются во внимании». Конец цитаты. Лидер международного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев отметил, что широкий спектр общественно-политических сил Северной Осетии, принимавших участие в судьбе Южной Осетии, не были приглашены на инаугурацию в Цхинвал.
Команда «Последняя в России», второй по значимости партии в Северной Осетии, представленной в парламенте, они очень много сделали за Южной Осетии в поддержке, в других вопросах, но их почему-то забыли пригласить. Ну, там и Кукотин вмешался, там и команда вновь избранного президента вмешалась. Такой ляп допускать было невозможно, чтобы не пригласить команду Арсена Фадзаева на инаугурацию. Это недопустимый ляп, недопустимая ошибка. Команда коммунистов России, которого возглавляет известный в России политик Максим Сурайкин, они очень многое сделали во время выборной кампании, как на юге, так и на севере Осетии. Команда Чебилова, значит, отдала только одно или два приглашения для этой политической партии. И только вмешательство Эдуарда Кухойки способствовало тому, чтобы, значит, эта партия была достойно представлена на инаугурации президента Дебилова.
Полагает лидер общественного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Завершаем тему. Эксперты полагают, что для политического успеха карьеры нового лидера самопровозглашенной Республики Южная Осетия необходима поддержка избирателя и Кремля. В случае с Анатолием Бибиловым сошлись оба параметра. Хотя он и не был фаворитом, но проектом Кремля он был с 2011 года, и тогда в него было вложено немало сил. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Политический дебют Анатолия Бибилова состоялся в 2011 году на президентских выборах, которые формально были для него неудачными, а на деле стали трамплином для будущей карьеры. Вскоре после выборов он создает партию «Единая Осетия» и через 2.5 года выигрывает парламентские выборы, становится спикером законодательного собрания, а еще через 2.5 президентом Южной Осетии. Думаю, никто не станет возражать, если я назову события последних 6 лет головокружительной политической карьерой. С чем Анатолия Ильича можно поздравить? Вопрос, можно ли поздравить Москву, если мы говорим об Анатолии Бибилове как о проекте Кремля. Был ли этот проект удачным? Осведомленные товарищи говорят, что ставка на Анатолия Бибилова и его раскрутка в 2011 году – это был экспромт в ту пору главы администрации президента Сергея Нарышкина, за который его потом упрекали не все, но многие из тех, кто работал на югостинском направлении после ухода Сергея Евгеньевича на другую должность. Эксперты, погруженные в эту тему, осведомленные о происходящем в администрации президента, отмечали, что Анатолий Бибилов, безусловно, был раздражительным для товарищей, в представлении которых все ветви власти Южной Осетии должны были действовать по некому единому плану. А конкуренция последних лет между спикером Бибиловым и президентом Тибиловым воспринималась ими как бессмыслица, как скандал, компрометирующий и республику, и усилия России на югостинском направлении. Случилось так, что экспромт Нарышкина, помноженный на личные качества его избранника, через 6 лет дали победу на президентских выборах. Что, впрочем, не является решающим аргументом в дискуссии, что это было, ошибка или удачный выбор. Я попросил высказаться на эту тему российского политолога Николая Силаева.
Какой смысл этот вопрос задавать? Он стал президентом Южной Осетии и сегодня официально вступает в должность. Когда его поддержали в 2011 году в Москве, и когда его поддержали избиратели сначала на выборах парламента, а теперь на выборах президентских, это была ошибка или нет? Если это ошибка, то чья? Вот сейчас уже. И потом, ну, я не очень верю в случайности, даже если допустить, что он был не очень готов к кампании в 2011 году. Это действительно так, он плохо выступал, он плохо говорил, но сейчас-то очевидно, что он выиграл эту кампанию совершенно чисто и действительно выиграл.
А почему именно Бибилов? А, например, там Няла Джоева или еще кто-то? Вот по какому принципу подбирали кандидата от Кремля в 2011 году?
Там было понимание, с одной стороны, что нужен человек все же не очень близкий какой-то, не его преемник, не тот, через кого будет управлять какой-то. С другой стороны, нужно было избежать какой-то очень близкой аффилиации с Тедеевым, то есть вот когда там происходила эта борьба между двумя этими тяжеловесами, какой-то и Тедеевым, нужно было выбрать кого-то третьего. Понятно, что выбор среди этих третьих был не очень велик.
Российский политолог Модест Колеров говорит, что перед выборами Владимир Путин указал на Леонида Тибилова как на фаворита Кремля в этой избирательной кампании. Но это не значит, что Анатолий Бибилов перестал быть кремлевским проектом. Таковым он стал в 2011 году, таковым остается и сегодня, говорит Модест Колеров.
Москва делала все, чтобы ему написать экономическую программу, позиционировать его как серьезного военного деятеля, чтобы он стал спикером и так далее. Он, наконец, стал тем, кого хочет видеть его Москва.
Анатолий Бибилов победил, и что теперь?
И теперь будет момент истины. Эти многолетние усилия Москвы, которые в прошлый раз поставили республику на грань гражданской войны, теперь должны показать, были ли они оправданы или нет. Оправдает ли этот человек доверие Москвы или не оправдает? Это момент истины для всей российской политики кадровой в отношении Южной Осетии за последние несколько лет. Конечно, надо пожелать ему всяческого успеха, но все будут очень внимательно смотреть на это, потому что предыдущий кандидат Москвы, компромиссный товарищ Тибилов, не победил. Значит, выступил резервный товарищ Бибилов. Смотрим. Вот и все. Москва будет смотреть в собственное зеркало.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас традиционный итоговый материал недели нашего постоянного автора из Абхазии, главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чайния.
Визит в Абхазию министра иностранных дел России Лаврова был основной темой уходящей недели. Официальным поводом для приезда высокопоставленного российского чиновника стало открытие здания посольства России в Абхазии, монументального строения в самом центре столицы, на набережной. По словам Лаврова, величие проекта отражает отношение России к братскому союзническому абхазскому народу. Помимо торжественных мероприятий, состоялся и ряд официальных встреч. Министр иностранных дел России встретился с президентом Абхазии. После Хаджимбай и Лавров проинформировали общественность о темах, которые обсуждались. Вопросы упрощенного порядка получения российского гражданства, социально-экономического и пограничного сотрудничества, продолжение реализации инвест-программы. Лавров выразил надежду, что абхазский парламент оперативно и согласованно примет закон о двойном гражданстве, проект которого был передан правительству Абхазии в прошлом году. Еще одной темой, затронутой во время переговоров между президентом Абхазии и главой МИД России, стал проект возобновления железнодорожного сообщения через Абхазию, в котором заинтересована Армения. Стороны выразили готовность к осуществлению этого проекта, однако дальше решение вопроса зависит уже не от нас, а от других стран, куда этот транзит будет следовать, подчеркнул Лавров, имея в виду Грузию, которая не приемлет, чтобы Абхазия принимала участие в проекте как самостоятельная сторона. На нынешней неделе новый состав парламента Абхазии продолжил свою работу. Были избраны руководители комитетов, которые возглавили в основном сторонники действующего президента. А еще на втором заседании собрания двое депутатов поддержали инициативу общественности об отмене привилегии для депутатов, заявив о своей готовности отказаться от служебных автомобилей. Предложение не нашло поддержку у их коллег, которые не представляют себе депутата, пользующегося общественным транспортом. Тем временем экономисты Абхазии приняли участие в Ялтинском международном экономическом форуме. В рамках форума обсуждались перспективы поставок гранитного щебня из Абхазии в Крым. И крымские компании выразили готовность к сотрудничеству с абхазскими коллегами. В конце рабочей недели в Кальском районе прошло совещание с участием министра внутренних дел Аслана Кабахи, посвященное выдаче видов на жительство. Выступая на совещании, министр отметил, что граждане иностранного государства могут получить только вид на жительство, так как двойное гражданство предусмотрено только с Россией. По словам Кабахи, руководство МВД будет строго контролировать порядок выдачи документов. На этой неделе в онкологическом центре в Сухуми прошла неделя ранней диагностики рака. Неделю ранней диагностики провели Евразийская федерация онкологов и Национальный онкологический центр Абхазии. Было обследовано около 200 человек. В рамках акции проведены 3 операции онкологическим больным, у которых были выявлены различные опухоли. На пресс-конференции по итогам недели ранней диагностики рака главврач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аркун сообщил, что ежегодно примерно у 600 человек в Абхазии первично выявляется рак. По его словам, по статистике роста заболевания не наблюдается. Сенсацией постпасхальной абхазской недели стало появление на стеклах двух частных домов ликов святых Девы Марии в одном из сел Гальского района и Святой Матроны в Ткварчальском районе. Сразу после появления этой информации к ликам святых началось массовое паломничество, которое стало серьезной проблемой для людей, живущих в этих домах. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Партия «Европейская Грузия» обращается к правительству с инициативой о проведении плебисцита. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявил депутат парламента от этой оппозиционной партии Гига Бакири, информирует «Новости Грузии». Согласно инициативе, плебисцит должен быть проведен по двум вопросам – процедура избрания президента и переход на пропорциональную систему парламентских выборов. Один вопрос – хотите ли вы, чтобы президента избирали вы или его должен избирать парламент? Второй, хотите ли вы избирательную систему, где мандаты распределяются по пропорциональной системе, а не переходят в пользу победившей партии? Юридической проблемы не будет, так как мы не говорим о проведении референдума. В рамках плебисцита можно просто провести опрос и узнать мнение народа по этим вопросам, считает Бакерия. Депутат также отметил, что свою инициативу Европейская Грузия официально представит правительству и общественности на будущей неделе. Согласно проекту внесения изменений в Конституцию Грузии, инициированному правящей партией «Грузинская мечта», упраздняется проведение прямых и всеобщих выборов президента. Главу государства будет избирать сроком на 5 лет редколлегии из 300 выборщиков без проведения дебатов и путем тайного голосования. На республиканском стадионе в Цхинвале, вмещающем 5200 зрителей, прошла церемония инаугурации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. «Мне хотелось бы принести клятву именно перед народом Южной Осетии, где бы присутствовали наши братья и сестры из Северо-Осетии, Российской Федерации, благодаря которым на нашей земле мир и спокойствие, нашими братскими республиками, с которыми мы прошли непростой путь, и теми, для которых народ Осетии является родным и близким. Мы вместе будем делать все во имя справедливости и блага народа», – сказал новый глава Южной Осетии. В преддверии инаугурации встретились помощник президента России Владислав Сурков с Анатолием Бибиловым. «Я приехал сюда по зову сердца, потому что у нас сложили честные товарищеские отношения. Мы глубоко ценим вашу работу в качестве председателя парламента за вашу четкую позицию по максимально возможной интеграции с Россией», – сказал Сурков. Третий батальон 3-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии успешно закончил миротворческую миссию в Афганистане и возвращается на родину без потерь. Сегодня на военном аэродроме Алексеевке первый поток 32-го батальона встречали министра обороны Ливана Зори, заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер, первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил полковник Николас Данджгава.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Завтра состоится заключительное заседание Конституционной комиссии, созданной в парламенте Грузии для подготовки поправок в основной закон. Большинство политических партий приняли решение покинуть комиссию, однако это не помешало некоторым из них выступить сегодня с предложениями по конституционной реформе. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Государственная конституционная комиссия, созданная 16 декабря прошлого года, готовится к завтрашнему заключительному голосованию. Перед этим событием «Грузинская мечта», обладающая большинством мандатов комиссии, опубликовала окончательный вариант поправок к Конституции. Сегодня же четыре профильных НПО, принимающие непосредственное участие в работе комиссии, выступили с совместным заявлением. В нем приветствуется ряд изменений, направленных на усиление независимости системы правосудия и общественного вещателя, а также закрепление в Конституции записи об евроатлантических стремлениях Грузии. Вместе с тем в заявлении говорится о ряде серьезных изъянов в проекте, которые необходимо исправить. Представитель грузинского отделения Transparency International Георгий Натрашвили пояснил, что большая часть предложений НПО касается правил реформирования избирательной системы.
Проблемой номер один остается избирательная система. Несмотря на положительный момент отмены мажоритарной системы голосования, для нас неприемлема система перераспределения голосов субъектов, не преодолевших избирательный барьер. По предложенному проекту предполагается целиком отдать голоса в пользу партии, набравшей большее количество голосов. На практике число нераспределенных голосов может превысить 10%, что поставит победителя в неравные условия перед другими субъектами. В этом свете вдвойне несправедливо новое правило, запрещающее формирование избирательных блоков. И, конечно, не выдерживает критики непрямая система избрания президента. До голосования мы представим наш альтернативный проект.
Европейская Грузия, вчера объявившая о работе комиссии бойкот, сегодня потребовала принять поправки на всенародном голосовании. Предложение партии огласил ее лидер Давид Бакрадзе.
В работе комиссии четко вырисовывается факт противостояния правящей силы президенту, всему политическому спектру и неправительственному сектору. В ситуации, когда грузинская мечта обладает в парламенте конституционным большинством, принятие данной редакции основного закона усилит противостояние в обществе и может привести к нежелательному развитию событий. Поэтому мы предлагаем вынести на всенародное голосование вопрос системы выборов президента и парламента. Предлагаем другим политическим силам присоединиться к этому требованию.
Правящие силы заявили о неприемлемости этого предложения. Вот что сказал один из лидеров мечты Мамукам Динарадзе.
Конституцию пишут специалисты, после всенародного обсуждения ее принимает парламент. Мы хорошо помним, как создавалась российская конституция и точно не будем следовать по ельцинскому пути. Существует международная практика, и можно сказать, что этот путь нигде не оправдал себя. По всей видимости, авторы данного предложения плохо понимают суть всенародного обсуждения.
Большинство представителей оппозиции со скепсисом отнеслись к предложению Европейской Грузии. Авторам предложения припомнили их прошлый вклад в дело формирования действующей избирательной системы. Вот что заявил член демократического движения Мамука Ахулядиани.
Выглядит комично, когда бывшие лидеры нацдвижения выступают с подобными инициативами. Это те самые люди, которые в корыстных целях подгоняли избирательную систему под интересы своей партии и до конца зубами защищали ее, пока были у власти. Сегодня они попытались выставить себя противниками принятой ими же избирательной системы, что не может не вызывать улыбки.
Новые правые также считают идею Европейской Грузии бесперспективной. Вот что заявил лидер партии Мамука Кацитадзе.
Согласно законодательству, плебисцит назначает премьер-министр Грузии. Очень наивно полагать, что Георгий Кверикашвили пойдет наперекор своему большинству ради похоти одной партии. Я считаю это заявлением ради заявления.
Однако это не означает, что оппозиция солидарна с поправками большинства. Наоборот, завтра часть непарламентской оппозиции планирует провести митинг протеста против принятия Ленинской конституции мечты. По мнению одного из лидеров оппозиции Кахи Кукава, символично, что утверждение варианта Конституции грузинская мечта назначила на день рождения лидера пролетарской революции. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Гале министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Кобахия провел рабочее совещание, посвященное начавшейся паспортизации и выдаче видов на жительство. Участие в этом мероприятии приняли главы трех районов Восточной Абхазии и всех сел района, а также гальская общественность. С подробностями Елена Заводская.
Несколько месяцев назад в Абхазии началась паспортизация. Паспорта образца 2006 года меняют на новые. Более сложная ситуация в Восточной Абхазии на всей территории бывшего Гальского района. Здесь планируется не просто обмен паспортов, а новая паспортизация. Это связано с тем, что паспорта, выданные до 2014 года жителям Восточной Абхазии по разрешениям так называемых паспортных комиссий, были признаны недействительными. Открывая совещание, министр внутренних дел Аслан Кубахия сказал:
«Ничего против не имеем жителей Гальского района, но те жители Гальского района, которые получили гражданство Грузии, они должны четко понимать, что, проживая на территории Гальского района, они могут только иметь документ не гражданина Абхазии. Все, кто проживает на территории Абхазии, и тот, кто считает себя гражданином этой страны и не является гражданином иностранного государства, он имеет право подать документы на получение гражданства Республики Абхазия. Если люди являются гражданами Грузии, лучше этого не делать. Для этой категории людей придумано законодательно документ вида на жительство».
Заместитель начальника паспортного управления Роман Дзабжба проинформировал о том, какие документы необходимы для получения паспорта или вида на жительство.
Для получения паспорта гражданина Республики Абхазия гражданин приносит свидетельство о рождении, которое у него на руках, фотографии, квитанцию об оплате, и дальше мы будем проводить проверки по линии службы госбезопасности и по линии участковым. И будет собран материал, если человек заслуживает, то он будет документирован паспортом гражданина Республики Абхазия. Если он не подпадает под гражданство Республики Абхазия, он будет документирован видом на жительство. Но для получения вида на жительство тут нужны еще другие документы. Если есть брак, то приносит свидетельство о заключении брака, также фотографии, пишется заявление о получении вида на жительство. Также нужна справка с места жительства, которую будут выдавать на местах главы сел и главы администрации. Данная справка должна содержать информацию, что данный человек проживает на территории данного района с 99 года не менее 10 лет. А для получения гражданства Республики Абхазия, паспорта гражданина, там нужно проживание с 94 по 99 год на законных основаниях на территории Республики Абхазия.
Чтобы получить паспорт, необходимо оплатить государственную пошлину в размере 450 рублей. Для получения вида на жительство сумма пошлины составляет 940 рублей. Аслан Кубахия сурово предупредил всех чиновников, что попытки получить жителей района больше указанной суммы, а также выдача справок людям, не проживающим в районе, будут выявляться и жестко пресекаться. Он также предупредил всех жителей Гальского района, что в случае укрытия факта наличия грузинского гражданства граждане будут депортироваться с территории Абхазии без права возвращения. Аслан Кубахия предложил собравшимся задавать вопросы. Глава села Хашта Виталий Сорокин спросил:
«У меня часто сейчас вопрос при переписи возникает. Муж находится здесь, жена практически живет в Грузии, учит детей в школе. Как ее считать, местным жителем, не местным жителем?»
Ему ответил глава Гальского района Тимур Надарая: «Если человек более 6 месяцев отсутствует на месте, то по закону он лишается даже вида на жительство». Глава села Магуиджа Давид Тарба рассказал:
«У меня в селе живет с 2001 года вообще гражданин Грузии, но который не имеет никакого грузинского паспорта, но есть ЗАГС с супругой, и она как бы с села, с Гальского района. Живет уже 16 лет, не имеет никаких бумаг, в хозяйственной книге вписан без прописки. Как без человека?»
А глава села Царча Давид Харчелава привел пример.
«У меня есть, значит, молодые люди, которые не имеют документы. Ну, женат на гражданке Грузии. Ну, дети выросли здесь, дети здесь уже в школу скоро пойдут. Как узаконить, что это его супруга? Они ни туда не могут перейти, ни сюда, они без документов».
Аслан Кубахи заверил их, что в каждом отдельном случае паспортные столы будут разбираться, какие документы надо дать каждому конкретному человеку. После того, как все вопросы были заданы и ответы на них получены, Астан Кобахия сообщил, что примерно через 3 месяца руководство МВД вернется в район, чтобы обсудить проблемы, которые возникнут в процессе паспортизации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе фонд развития СМИ МДФ, который функционирует в Грузии при поддержке USAID и некоторых других международных организаций, опубликовал доклад, который содержит анализ грузинских СМИ на предмет выявления в них антизападной риторики, пропаганды и дезинформации. Согласно докладу, больше всего антизападных посланий касалось вопросов, связанных с идентичностью, правами человека и ценностями. Кроме того, по сравнению с прошлыми годами, возросло количество материалов на направленных против НАТО. Насаждалось мнение, утверждают докладчики, что интеграция Грузии в НАТО приведет к потере Абхазии и Южной Осетии. Моя коллега Кэти Бучуришвили в рубрике «Гость недели» беседует с одним из авторов доклада Софио Гелава.
Софио, скажите, пожалуйста, вот такие доклады, они делаются с какой целью, такие исследования? По закону, который защищает свободу прессы в Грузии, запретить эти издания нельзя. Вот тогда в чем смысл такой работы? Напрашивается мысль, что такие издания, которые попадут в ваш список, так сказать, черный список, ну, они кандидаты на маргинализацию. Не так?
Я согласна с вами, что у нас нет закона, который ограничивает свободу прессы. Это, конечно, достижение нашей демократии, это очень хорошо. И цель нашей работы не маргинализация какой-либо конкретной медии, но просто чтобы мы осмотрели, какие профессиональные нарушения у этих конкретных СМИ. И эти стандарты у нас отражены как в хате журналистической этики, так и в кодексе поведения вешателей. Этими нарушателями могут быть как и мейнстрим-медиа, большие медиа, как бы рейтинговые медиа, также небольшие медиаплатформы. Так что наша цель не маргинализация какой-либо конкретной медии.
Скажите, есть какой-то в этой хартии отдельный пункт, который не поощряет антизападную пропаганду или порицает ее, будем говорить так? Он четко определен в этой хартии?
У нас есть стандарт, когда обязательно нужно указывать источник, например. И эти СМИ, которые явно дезинформируют, они, в общем смысле, они не указывают на источники. Когда мы исследуем вот эти первоисточники, мы часто идем к российским первоисточникам, и они намеренно не указывают на источник. Это, конечно, нарушение профессиональных стандартов. И так можно больше примеров сказать.
Тогда я бы послушала примеры.
Например, у нас был случай, когда один из медиа сказал, что, например, в Великобритании люди носят одежду, которая сделана из человеческой кожи. И, конечно, у этой информации не было ничего общего с действительностью. И цель этой информации была, чтобы вот Великобритания, западные страны, они как бы демонизированы, и у них другие ценности, чужие ценности для нас и так далее. Когда мы исследовали, мы определили, что эта информация фейк, и нет у них никакого общего с реальностью. И вот когда медиа конкретно явно и делает такие информации, распространяет такие информации, это нарушение их профессиональных стандартов.
Хорошо, нарушает. Вот это понятно, что касается дезинформации. А вот все, что касается, допустим, пропагандистской риторики, открытой агитации, по каким критериям оценивались эти материалы? Как вы подводите к той или иной категории эти материалы? Ведь вы же сами знаете, что можно использовать очень много журналистских приемов и завуалировать всегда есть возможность. И как тогда сохранить ту грань, когда можно скатиться до необъективной оценки или, может быть, недобросовестной? А это вызовет, в свою очередь, просто гонение на какие-то СМИ. Вы понимаете, что я хочу спросить? Где эта грань?
Да-да-да, я понимаю, но у нас есть методология, и мы, например, оцениваем, была ли использована фото или видео манипуляции, например, распространение, например, поддельных новостей, или, может, журналист искажал реальную историю и показал только половину правды. Это, конечно, метод пропаганды. Надо очень хорошо исследовать такие методы. Была еще тенденция, например, когда информация была опубликована в сатирическом издании, они сознательно распространили эту информацию, грузинские СМИ, как реальную информацию. И когда вот эти примеры у нас есть, также мы еще показываем, как я уже сказала, первоисточники, когда они не указывают, это очень большая проблема. И кроме мониторинга у нас есть еще такой проект «Детектор мифа». Мы там разрушаем мифы о Западе, как бы сказать, где мы основываем на фактах и конкретных статистике и так далее.
И, Софья, скажите, какие издания попали в черный, опять буду говорить, список, и какие издания и каналы, грубо говоря, прошли проверку, ну, на паршивость, будем так говорить.
Понимаю. Вот из медиаплатформ, которые намеренно распространяли ложную информацию, заблуждали свою аудиторию и так далее, были так выявлены два типа медиа. Одни были открыто прокремлевские, если можно так сказать, которые открыто поддерживали политику России. С другой стороны, у нас были так антилиберальные, националистические СМИ, для которых непривлекательно, чтобы они говорили так открыто, что они поддерживают политику России, и как бы у них прогрузинская ориентация, если можно так сказать. Но, тем не менее, мы показали, что их послания, их антизападные сообщения, которые связаны как и с Западом, так и с внешней политикой Грузии, они были идентичны.
Может быть, вы назовете тогда, кто попал в первую категорию, а кто во вторую?
Вот, например, я сказала про кремлевские, открыто про кремлевские СМИ, например, «Грузинформ». Еще есть у нас веб-сайт G-World, «Грузия и мир», так называется. Если сказать об этнонационалистических СМИ, то это в первую очередь телевизия «Объектив». Эта телевизия связана с политической партией «Патриот Альянсов», которая у нас уже в парламенте, использует трибуну парламента, чтобы распространять свои идеи.
А у вас не было целью назвать те издания, которые меньше всего в этом замечены?
Мы как бы исследуем соцсети, медиа, эти как и онлайн веб-сайты, так и газеты, и телевизии. Меньше всего попадают большие СМИ, репутационные телевизии, вот и «Меди», например, или «Рустави-2», «Нет-газеты», «Либерали». У них очень высокие профессиональные стандарты.
В вашем докладе указаны не только средства массовой информации с антизападной риторикой, но и отдельные политики, духовные лица, общественные деятели. К представителям властей у вас тоже есть претензии?
Точно так. У нас есть претензии, конечно, также к коалиции «Грузинская мечта», потому что некоторые заявления их членов и представителей, они открыто приходят в сопротивление официально прозападного курса нашей страны, например, Гоги Топадзе, Хамад Меджиаури и несколько. И они часто говорили, что вот НАТО, это значит, что если Грузия будет так идти к НАТО, то мы потеряем наши территории. И еще вот партия Нино Буджанадзе, это не властная партия, но все-таки политическая партия Грузии еще говорила, что вот нейтралитет и бессрочный статус – это то, что нужно Грузии.
Понятно. Теми СМИ, которые попали в категорию антизападных, и так никто особенно не интересуется. Это мое личное мнение. И среди населения, понимающего, что к чему, рейтинг у них сам по себе очень маленький. Почему это все-таки вызывает тревогу у фонда вашего?
Я согласна с вами опять. Мы считаем, что в этом случае рейтинг не имеет большого значения, и маленькие платформы не должны оставаться без внимания обязательно, потому что у нас есть такая цифровая эпоха, и социальные сети играют огромную роль в распространении информации. Вот когда эти маленькие СМИ, безрейтинговые СМИ распространяют дезинформацию, они очень часто и очень быстро размножаются в социальных сетях. Вот таким образом у них как бы рост в своих аудитории из этой социальной эпохи, и поэтому еще наша рекомендация, чтобы мониторить не только основные СМИ, большие СМИ, но также и небольшие платформы.
И вот ваш доклад, он не первый, правильно?
Да, еще в предыдущем году был доклад.
И вот какую тенденцию он выявил, если сравнить данные предыдущего доклада и нынешнего? Все-таки тенденция к росту или к сокращению антизападной риторики? Почему я спрашиваю? Здесь уже тогда должен быть виден результат вашей работы. То есть прислушиваются ли к вашему докладу, к его выкладкам? Принимают ли это во внимание? Действует ли он так, как он должен действовать? Вот в чем мой вопрос.
Понимаю, вот по сравнению с предыдущими годами у нас есть рост в посланиях против НАТО, и это увеличение также подтверждено результатом опросов общества во мнения, NDI, например. Если в 2013 году у нас поддержка интеграции в НАТО была, например, 81%, сейчас в этом году, то есть в 2016 уже было 61%. Так вот, мы видим тенденцию здесь. И были высказания, сообщения, мнения, что интеграция Грузии в НАТО приведет, что наша страна потеряет Абхазию, Самочабло, которое оккупировано Россией и так далее. Подобно предыдущему периоду еще можно сказать, что наибольшее количество вот этих антизападных посланий касалось опять вопросов идентичности, прав человека, ценностей и так далее. Доминантом были послания, которые говорили, что, вот, например, Запад пытается как будто взять гомосексуализм на нас, инцест, извращение и так далее. И как будто Запад воюет с нашими традициями, национальной идентичностью, церковью и так далее. Основная тенденция.
Кэти Бучуришвили беседовала с одним из авторов докладов Фонда развития СМИ Софио Гелава. Рубрика «Гость недели». Сегодня в Сухуми обсуждали перспективы развития малых и средних предприятий и ЛПХ в сельском хозяйстве. Что такое ЛПХ, объяснит наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумского дома Москвы состоялась организованная торгово-промышленной палатой Абхазии беседа за круглым столом на тему перспективы развития малых и средних предприятий и личных подсобных хозяйств в сельском хозяйстве. Собралось в зале несколько десятков человек, приехавших из всех районов Абхазии. По словам вице-президента торгово-промышленной палаты Абхазии Тамилы Мирцхулава, сейчас село в республике в тяжелом положении. Мне очень больно слышать о том, что сельское хозяйство в Абхазии находится на грани исчезновения, сказала она. Мы рассылаем письма по различным ведомствам о реализации программы поддержки отрасли. Необходимо принять закон о личных подсобных хозяйствах, чтобы законодательно определить статус крестьянина. Конец цитаты. Кандидат экономических наук Хатуна Шатыпа сказала:
из 380 тысяч гектаров категории сельхозугодий обрабатывается всеми категориями хозяйств до 30 тысяч гектаров. То есть 90% сельскохозяйственных угодий, это наше национальное богатство, наше достояние, сегодня не используется.
В чем причина этого безрадостного положения? Война? Да, безусловно. Дезинтеграционные процессы после распада СССР, нарушившие прежние экономические связи, разумеется. Но еще, без всякого сомнения, отсутствие четкой и последовательной аграрной политики руководства постсоветской Абхазии. Приходил один руководитель и брался за безуспешное возрождение чаеводства. Приходил другой и объявлял чай колониальной культурой, начинал закладывать фруктовые сады, что политическая оппозиция тут же бралась высмеивать, а потом деньги на программу садоводства закончились. Проще всего, конечно, глядя на придорожные поля, заросшие сорняком-золотарником, начать рассуждать о лености наших крестьян. В всех национальностей. Но это, разумеется, будет неправдой. Везде и во все времена есть люди, склонные и не склонные к труду. Но доля последних неизбежно возрастает, когда этот труд становится невыгоден. Даже если взять такую беспроигрышную отрасль, как цитрусоводство, то когда на таможне берут 12 рублей за килограмм, говорили участники встречи, заниматься экспортом мандаринов становится невыгодно. Плюс то, что на международном рынке очень трудно конкурировать с крупными поставщиками сельхозпродукции. Когда крестьяне поняли, что чай – мертвое дело, сказал начальник управления сельского хозяйства Ткварчальского района Амиран Джинджолия, многие взялись за выращивание ореха фундука, но из-за таможенных пошлин, падения цен, оно стало невыгодным. Мешая русские слова с абхазскими, Джинджолия рассуждал о пошлинах, программе садоводства.
Именно от пошлины государство получает там несколько миллионов, а за это у крестьян отбивается охота производить ириникультуру. Очень прекрасная программа была. Почему-то кому-то сходу не понравился, но я махан, брабжа. Некоторые люди остались энтузиастами, они сохранили эти сады, а в некоторых местах эти сады просто-напросто уничтожены. Зачем такие вещи делать? Слушай, надо, раз это, на это деньги были потрачены, надо было его до конца довести, хотя бы какой бы там обстоятельства не было.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.